Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня у нас вторая передача, вторая часть про транзактный анализ с Аленой Неженцевой, психологом, кандидатом психологических наук, членом Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, слушатели. Рада снова быть с вами.
Да, мы тоже очень рады снова вас слушать. Про какие игры и сценарии вы могли бы нам сегодня рассказать для того, чтобы каждый радиослушатель смог в своей жизни тоже проанализировать, да, и осознать немножечко вот эти моменты, чтобы вести более гармоничные отношения?
Ну, для начала можно классифицировать игры как игры между двумя людьми, игры, где есть несколько человек, то есть индивидуальные и групповые игры. Мы сегодня становимся с вами большую часть на индивидуальных играх. Почему? Потому что групповые встречаются гораздо реже, чем индивидуальные. Наиболее распространенная сфера, где встречаются игры, это межличностные отношения. Мы все строим отношения, настолько, насколько можем, приближаемся в этих отношениях к партнеру, к друзьям, к родственникам, к близким, родным и так далее, коллегам, начальникам и так далее. Поэтому в зависимости от того, как мы выстраиваем отношения, будут выбираться определенные игры. Они выбираются бессознательно, поэтому сегодня вы сможете отчасти параллельно нашему обсуждению проанализировать и, возможно, определить, что кто-то из вас использует ту или иную игру. Не хочется вас заранее успокоить, если вы обнаружите в себе симптомы игры, это не значит, что это как-то очень опасно и ненормально. Все люди играют в игры, так называется книга Эрика Берна, и поэтому невозможно избежать игр. То, что вы можете сделать, это осознать то, что вы играете в игру, если вы это осознаете, заметите. И, возможно, найдете способ, как можно выстроить отношения по-другому. Например, мы можем с вами обсудить игру «Ах, бедняжка». Мне нравится, как Эрик Берн называет эти игры. Это яркое и в то же время заметное название, которое сразу наводит на мысли. И сразу понятно, о чем идет речь в этой игре. «Ах, бедняжка» — это игра, в которую чаще всего играют люди с какими-нибудь особенностями личностными, психическими, физическими. Например, человек, выбирающий игру «Ах, бедняжка», склонен думать, что с ним что-то не так. «Я бедный, я нуждаюсь в какой-то особенной помощи, я не способен справиться самостоятельно, и мне нужен кто-то, кто будет делать это за меня». Например, «Ах, бедняжку» часто играют женщины, которым с детства рассказывали, что лучше быть красивой, чем умной. И поэтому любые вопросы, требующие обдумывания и принятия решения, вызывают ступор. И тогда человек впадает вот в эту игру «Ах, бедняжка, кто же подумает за меня? Кто же примет за меня решение?» У бедняжки всегда есть спасатель и преследователь. Потому что еще одна книга Эрика Берна, очень известная, называется «Что вы говорите после того, как говорите «здравствуйте»». И яркий пример в этой книге был про то, как человек всегда найдет себе соучастника в игру. Ну, например, если взять красную шапочку, и она знакомится и говорит: «Здравствуйте, я красная шапочка», «Здравствуйте, я Буратино», то им не суждено встретиться. Они поздороваются и пойдут дальше. Но если красная шапочка скажет: «Здравствуйте, я красная шапочка», «Здравствуйте, я серый волк», то вот тут вот все сложилось, игра началась. «Ах, бедняжка» всегда найдет своего преследователя. Если брать совсем патологическую историю, то, например, это женщины, которые подвергаются насилию, подвергаются физическому или сексуальному насилию. Женщины, которые как бы заигрывают в эту игру. Эрик Берн выделял три уровня игры. И игры первого уровня — это игры, которые приводят к неприятным ощущениям в конце, как расплата. Игры второго уровня приводят к каким-то физическим последствиям или последствиям со здоровьем. Игры третьего уровня — это самые опасные игры, которые, как он говорил, игры со смертью. Они могут действительно привести человека либо к смерти, либо к сумасшествию, как такой ментальной смерти, либо к тюрьме, как социальной смерти. Вот почему анализировать игры очень важно, для того, чтобы они не закреплялись. Еще один яркий пример игры «Ах, бедняжка» — это человек, который набирает кредиты в большом количестве, а потом не может их выплатить и как будто подставляет себя сам, не способен разрулить эту ситуацию, не способен спрогнозировать, насколько он сможет выплатить эти кредиты или он попадет в эту долговую яму. И тогда это уже игры третьего уровня, игры с законом, игры с тюрьмой и так далее.
Каким образом распределяется, кто играет в игры первого уровня, кто второго, кто третьего? То есть как, какими чертами человек обладает, да, или по какой причине он попадает на вот игры второго и третьего уровня?
Это зависит от сценария. Чем более трагичный сценарий у человека, тем выше уровень игры. Если мы берем игры третьего уровня, игры с жизнью, там человек может подвергать себя опасности, например, садясь нетрезвым за руль. Это тоже игровое поведение, где человек как будто бы приглашает другого позаботиться о нем. Тоже, как правило, из детского эгосостояния. Ответ на ваш вопрос — все зависит от уровня осознанности. Чем более осознанна личность, тем ниже уровень игр. Чем менее осознанна личность, чем меньше у нее эгосостояние взрослого, тем выше уровень игр.
То есть нельзя говорить, что там в игры третьего уровня играют люди, у которых какое-то пограничное состояние или какая-то патология. То есть это может быть человек в совершенной норме. Да?
Человек может быть психически нормальным и играть в игры третьего уровня. И одновременно с этим, если мы посмотрим более глобально, то психотическим людям с психотическими чертами или даже с психиатрическим диагнозом чаще всего играют именно в игры третьего уровня, потому что их история жизни, как правило, очень трагична, и восприятие мира искажено. Из-за этого им трудно использовать вот это взрослое эгосостояние, им трудно руководствоваться своим критическим мышлением, что приводит вот к такой путанице. И эмоциональной путанице, им трудно понимать свои чувства, и вот к такой игровой путанице. Они как будто бы сами попадают в эту ловушку, в эту паутину.
Вот вы затронули понятие сценария, который очень тесно переплетается, да, с играми. Давайте немножко разберем именно, что такое сценарий и откуда он берется.
Согласно Эрику Берну, человек пишет свой сценарий до 7 лет. Как он это делает? Бессознательно, конечно. Ребенок не осознает, что он пишет. Сценарий — это совокупность убеждений о себе, о других людях и о мире в целом. К этим убеждениям ребенок приходит, исходя из опыта. Под опытом мы понимаем контакты не только с близкими людьми, хотя мама и папа, родители или сиблинги являются для ребенка наиболее близкими, оказывают наибольшее влияние на формирование сценария. Но это может быть и любой другой опыт. Например, воспитательница в детском саду или даже лес, в который попал ребенок и заблудился, и там шелестят от ветра листья, которых он пугается и фантазирует себе о каких-то ужасах ужасных. То есть опыт — это то, что влияет на написание сценария. Когда ребенок сталкивается с каким-то жизненным опытом, эмоционально заряженным, и не способен его переварить условно, то это откладывается как непереваренная, непроработанная часть, которая формирует убеждения. Убеждения о себе, например, как «я плохой», или убеждения о другом, как «другие плохие», или «другие хорошие», или «другие страшные», «опасные», или убеждения о мире в целом. Мир небезопасный, мир несправедливый, мир такой, как сякой и еще какой угодно исходя из того опыта, с которым столкнулся ребенок. И, конечно, ребенок до 7 лет сталкивается с огромным количеством опыта. Поэтому сценарий — это совокупность этих убеждений, которые в дальнейшем как будто подтверждаются. Эрик Берн говорил о том, что мы бессознательно притягиваем к себе какие-то ситуации, которые подтверждают нам сценарные убеждения. Ну, например, женщина с убеждением, сценарным убеждением, мужчинам нельзя доверять, бессознательно выбирает себе мужчин, которые склонны к изменам, которые боятся близких отношений. И таким образом она каждый раз подтверждает себе, что «ну вот, я так и знала, мужчинам нельзя доверять, ну вот, я так и знала, все мужчины изменяют». Вот так вот устроен сценарий. Это бессознательно. Но опять же, в кабинете у психотерапевта, у транзактно-аналитического психотерапевта, человек начинает понимать свой сценарий. Он начинает думать, так как у него есть способность думать, и принимает новые решения, что не все мужчины изменяют, что не всем людям нельзя доверять, что можно проверять, что можно выбирать кого-то, кому можно доверять, и исключать из своего окружения того, кому доверять нельзя.
То есть как раз увидев эти установки и изменив их, можно в некотором роде переписать этот сценарий?
Можно, да. Как считают современные транзактные аналитики, изменить сценарий полностью невозможно. И я придерживаюсь этой философии, потому что изменить сценарий — это все равно, что изменить свое прошлое. Это невозможно. Мы не можем родиться в другой семье, иметь другой опыт и сложить другие установки. Поэтому совсем сценарий изменить невозможно. Но мы можем изменить некоторое восприятие. Например, мы можем смотреть на жизнь не глазами 7-летнего ребенка, которого, например, не назначили снегурочкой на новогоднем утреннике в детском саду или в школе, а глазами взрослого человека, у которого был такой опыт. Этот опыт не определяет наше настоящее.
Угу. А вот вы упомянули по поводу притягивания, да? Помню, эксперимент вроде такой был, когда женщина неоднократно выходила замуж за алкоголика. И проводили эксперимент, то есть в какой-то аудитории было там порядка 15 или 20 мужчин, если я не ошибаюсь, и просто пообщавшись с каждым, она должна была выбрать человека, который ей близок, с которым она хотела бы встречаться. И она выбрала тоже человека с зависимостью алкогольной. Вот, правильно я помню ли этот эксперимент, и что может здесь транзактный анализ?
Да, Наталья, вы верно помните этот эксперимент. И это подтверждение того, что человек притягивает ситуации, подтверждающие его сценарий. И, скорее всего, я, честно говоря, не помню, что это была за история у этой женщины, которая участвовала в эксперименте, но я предполагаю, что кто-то в ее собственной истории страдал алкогольной зависимостью. Возможно, папа, возможно, мама. И это было подтверждением. Мне нравится пример, который приводит Эрик Берн, про женщину, у которой было два близнеца, два сына. И она им с детства говорила, когда они плохо себя вели, что вы закончите в психушке, если будете себя так вести. И так и получилось парадоксальным образом, что оба они попали в психиатрическую больницу, один как пациент, а другой как врач. И это доказательство того, что человек сам принимает решение, сам пишет свой сценарий, независимо от того, кто и как на него воздействует. Это его личный выбор.
Это вот то, что они оказались по две разные стороны, да? А вот то, что...
Они оба оказались в психиатрической больнице. Сценарий сработал.
Да, сценарий сработал.
Но уже как он сработает? Выбор за каждым отдельным человеком.
Угу. Получается, что она их как бы запрограммировала, да? Это, правда, термин уже из другой области.
На самом деле в транзактном анализе тоже есть такой термин, как сценарные программы. Uh-huh. Это как синоним сценарным установкам. Да, в некоторых направлениях терминология пересекается. И вообще во многом психология говорит разным языком об одном и том же. Вот кто-то выбирает один термин, кто-то выбирает другой термин. Поэтому ваш термин тоже подходит.
То есть получается, что вот эта женщина, она же каким образом выбрала вот этого совершенно незнакомого мужчину, но который тоже страдал тем же. По общению она выбрала. То есть ей почему-то комфортно именно общаться с таким человеком, при том, что там бывшие мужья ее раздражали. Да, то есть вот как вообще сочетается естественно, ее негативное отношение к человеку, который пьет, да, при этом по общению она выбирает такого человека. То есть это, получается, ее какие-то собственные особенности, которые требуют именно такого общения, да?
Вы говорите о сознательном непринятии. Сознательно, конечно, она не хочет строить отношения с мужем-алкоголиком и вступать в эти созависимые отношения. И одновременно с этим бессознательно это ее паттерн поведения, это ей понятно и близко. И тогда мы сталкиваемся с конфликтом, внутренним конфликтом сознательного и бессознательного. Зачастую люди приходят к психологу именно с каким-то внутренним конфликтом сознательного и бессознательного. И специалист помогает помочь человеку увидеть, как его бессознательное влияет на тот или иной выбор, на ту или иную ситуацию, которая складывается в его жизни. Поэтому эта женщина не специально выбирает этих мужчин. Это ей близко, это помнит ее опыт, помнит ее тело, ее мышечная память, потому что мы помним даже то, чего мы не помним. Все воспоминания хранятся в нашем теле через ощущения. Потому что когда ребенок развивается, и у него еще нет самосознания, то есть осознания себя как отдельной личности, большую часть информации в этом мире и в контакте с другими людьми он воспринимает через ощущения. Ощущения в своем теле, которые хранятся. И вот через запахи, например, через взгляды, еще каким-то другим способом, немыслительным. И, например, эта женщина может уловить похожий наклон головы. И это отзовется в ее ощущениях, которые были когда-то в детстве ей приятны, когда она сидела на коленках у отца, который был не очень трезвый, но был очень добрый к ней, когда был не трезв. И был одновременно с этим холодный, отстраненный, когда был трезвый. Ощущения, которые хранятся в теле, они бессознательные. Человек может не понимать эти ощущения и становится заложником этого сценарного убеждения.
То есть получается, что нас притягивает к чему-то знакомому и привычному, даже если у нас был с этим негативный опыт.
Притягивает к чему-то привычному и знакомому, которое одновременно было приятным. Ведь там были воспоминания у этого ребенка, когда папа был хороший, когда мама была хорошая, потому что у ребенка есть безусловная лояльность к родительской фигуре. Ребенок любит своих родителей и принимает их безусловно такими, какие они есть, и делает вывод, опять же сценарный, о том, что любовь она вот такая. Значит, если у меня будет здоровое отношение, это не совсем нормальная любовь. Сознательно он понимает, что да, это нездоровые созависимые отношения, но бессознательно в своем детском сценарном убеждении он верит, что это проявление любви, что отношения хорошие, добрые, теплые, они вот такие с алкоголиком.
И, наверное, действительно, вот в такой ситуации, только попав к психотерапевту, да, можно вот осознать, посмотреть на это со стороны и попробовать какие-то установки поменять.
Я думаю, что осознание — это 50% решения ситуации. Остальные 50% касаются высвобождения вот этих ощущений, то есть проживания чувств, которые были там и тогда, в детстве. И это помогает человеку изменить свое восприятие сейчас. Потому что только осознание, к сожалению, недостаточно. Я часто в своем кабинете сталкиваюсь с людьми, которые много чего прочитали, много кого послушали. Благо сейчас психология популярна, и есть огромный выбор литературы, и можно знакомиться и знакомиться самостоятельно с психологией. Но это не помогает людям, потому что они делают только 50% работы.
У нас осталось не так много времени, но хотелось бы еще услышать какую-нибудь игру. Расскажите нам еще что-нибудь интересное.
«Почему бы вам не» называется игра, и с другой стороны собеседник отвечает «да, но». Очень распространенная игра в нашей жизни, когда спасатель, человек, который находится в роли в эго-состоянии спасателя, предлагает какие-то варианты другому, который находится в жертве. Ну, например, человек потерял работу, и его коллега предлагает: «Почему бы тебе не выложить резюме в интернет? А почему бы тебе не попробовать написать какую-то статью в интернете, которую заметят? А почему бы тебе не посмотреть какие-то видеоролики умных коучей, которые тебе помогут найти работу? А почему бы тебе не, а другой сопротивляется этим предложениям, не может открыто сказать: «Я злюсь на твои предложения». Мне не это надо сейчас от тебя, мне не нужна такая поддержка, это вообще никак меня не поддерживает. И он начинает играть в «дано». Если вы слышите у вашего собеседника «дано», это признак того, что вы в игре. И как можно остановить игру? Спросить: «А что ты хочешь?» Если вы заметили, что ваш собеседник приглашает вас в игру или уже играет с вами в игру, вы можете спросить: «А что ты хочешь?» И это поможет вам выйти на более близкий уровень контакта, чем игровой.
Я думаю, что у человека будет ступор, когда его спросят, что он хочет.
О, да. О, да. Ему придется войти в свое взрослое эго-состояние и осознать, что он не говорит о том, что он хочет. Он хочет, чтобы его пожалели. Как ты хочешь, чтобы тебя пожалели? То, что я тебе предлагаю, тебе не подходит? Что ты хочешь? Если вы заметили, что идет игра, или если вы заметили, что вас приглашают в игру, вы можете осознать это и остановить эту игру. Выйти, чтобы не получить расплату, чтобы не остаться потом с этим сценарным убеждением, что либо я опять сделал что-то не так, я столько вариантов предложил, и ни один не подошел, значит, я какой-то не такой. Либо сценарное убеждение о другом, что сколько ему не предлагай, ему все недостаточно, ему все не так. И вообще он какой-то не такой.
И тоже еще для наших слушателей такой практический момент. Расскажите, как правильно взаимодействовать, если к тебе обращаются из той или другой позиции. Просто я, ну, очень давно читала эту книгу. По-моему, там идет, что если, например, из позиции родителя, например, да, с тобой пытаются очень нехорошо общаться, скажем так, то ты отвечаешь из какой-то определенной позиции, а потом переводишь на взрослую позицию. Нет? Вот там какая-то вот такая игра есть с этими транзакциями.
Вы говорите об анализе транзакций.
Да.
Это еще один блок транзактного анализа, которому, наверное, можно посвятить отдельную передачу. Транзакции — это единицы коммуникации. И как коммуницировать, чтобы поддерживать или останавливать коммуникацию, ну, вот действительно большой, обширный блок.
Да, тогда, наверное, про вот эти прям транзакции нужно будет как-нибудь отдельной передачи записать.
О, там потрясающие, интересные примеры. У меня есть опыт, я проводила один мастер-класс по одному виду транзакций. Не все, их там больше 50, а только один взяла. И это был полуторачасовой мастер-класс, где мы просто ухахатывались от того, как мы анализировали просто один вид транзакций.
Алена, спасибо вам большое. Мы обязательно продолжим еще тему транзактного анализа. Спасибо, что снова были с нами.
Спасибо, что пригласили. Я очень рада была быть с вами.
Будем рады снова вас услышать. До новых встреч.
До свидания.
До свидания. Напомню, что у нас сегодня на связи была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. И я тоже прощаюсь с вами. До новых встреч. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
Разговор с психологом.